Все, что мы испытываем, это форма любви. Все. То есть это вот основное качество души, это желание любить. И духовная любовь, это любовь чистая, то есть имеет белый цвет, этот изначальный цвет. Все остальное, что мы испытываем, это какие-то формы. То есть эта любовь, она проходит через определенную нашу обусловленность, через наши желания, через наш эгоизм, через наш ум, через наше мировосприятие, и окрашивается во что-то. Можно сравнить с водой. То есть все, что мы, в общем-то, употребляем, это вода. То есть, ну, это вода с чем-то. Вода с картошкой называется пюре. Вода там, так сказать, более-менее жидкая, уже суп. Вода с заваркой — это чай. Вода с мукой — это хлеб. Чувствуете, какая разница? Достаточно серьезная разница. Так или иначе, без воды ничего не получится. Ничего не получится. Поэтому, в общем-то, и изначальное состояние любви — это нечто очищенное. То, что сейчас, может быть, нам не очень понятно, но по вот этим отзвукам понять можно, о чем идет речь. Поэтому да, вот как вы говорили, например, поэтому в духовных трактатах объясняется, что любовь матери к ребенку — наиболее близкий вариант этого понимания. Поэтому как раз вы это и приводите, но все равно это не, уже немножко окрашенный вариант. Уже немножко окрашенный. То есть это очень близко, это уже компот, но какие-то яблочки плавают все равно. Какие-то яблочки плавают, потому что, в общем-то, есть некоторые тонкости, мы все равно расстанемся, так сказать, потом друг друга можем не узнать, эта любовь потихоньку пройдет, мы уже не вспомним. Мы в этой жизни тоже детей любили, но мы уже не помним, кого и за что. Мы столько людей перелюбили за свои сотни тысяч реинкарнаций. И у нас были и щенята у нас были, и котята у нас были, понимаете, и жирафята, и все. То есть мы их всех любили вот чистой материнской любовью, да. Это грубо, конечно, я сейчас говорю, но сам принцип, то есть, но близко. А? Ну, в этом случае да, но потому что если все-таки у нас все это уходит, то это не любовь. Но любовь — это то, что увеличивается. То, что уходит, это вот немножечко окрашенный материальный вариант, который, видите, обусловлен. Мы обусловлены вот телом. Вот пока мы видим перед собой объект любви, мы любим. Перестали видеть — разлюбили. Так просто это сейчас происходит. Прошло какое-то количество лет — и разлюбили. С глаз долой и сердце вон. Оскорбил нас человек — и мы его разлюбили. Плюнул нам в лицо — мы его разлюбили. Это не любовь. Все-таки это некоторая обусловленность. Поэтому святые молятся: ты можешь разбить мое сердце, можешь никогда не показываться мне на глаза, можешь делать со мной все, что хочешь, моя любовь к тебе все равно будет увеличиваться. Вот это вот что-то такое. Да? Но к этому нужно подойти постепенно. Как к этому подойти? Нужно правильно любить. Это называется долг. Вот сейчас перед нами есть эти объекты любви, вот дети. Мы их должны любить материнской любовью к детям. Через это мы очистимся. У нас есть там родители, мы их должны любить, вот, так сказать, уже другой формой любви. Если мы это будем делать правильно, по всем вот этим ограничениям, мы очистимся. Понимаете? Мы видим на улице бабушку, мы должны любить эту бабушку, так сказать, но любовью социальной. Через это мы очистимся. У нас вырос кактус, мы должны любить кактус. Вот я забыл полить наш кактус. У нас йог растет дома. Мы уезжаем на 2 месяца, он не умирает. Я не знаю, как он живет. Я не знаю, какой-то такой очень такой хитрый йог. Он уходит в какой-то самадхи, а погружается внутрь себя. Его никто не поливает 2 месяца. Я приезжаю, он живой. Я не знаю, как он там живет. Я даже уже перестал воду поливать. Надо все-таки сегодня, наверное, пройти полить. Вот я вспомнил. Я его уже на балкон поставил, чтобы он, так сказать, ушел из этого мира, глядя на восток. Балкон у меня выходит на восток. Да, так сказать, со мной мало кто выживает, потому что меня все время нет. То есть лучше сразу, так сказать, со мной не жить. Но вот ему не повезло. Но он йог какой-то, вот необычный цветок такой, да, йог, не знаю. Сам принцип, что все это немножко окрашено, и на этом мы можем, так сказать, тренироваться, факт. То есть если мы это делаем по всем законам, правильно, эта любовь очищает нас. То есть мы правильно любим. Хотя и понимаем, что это обусловленная любовь, то есть она обусловлена временем, местом и обстоятельствами. временем, местом и обстоятельствами. Вот сейчас нам, так сказать, с этим человеком хорошо, вот он молодой, богатый, веселый, так сказать, и меня радостно треплет по щеке. И нам нравится, вот хороший молодой человек. Потом, а на следующий день пришел, когда в лоб. Понимаете, когда еще раз? Сказал, денег больше не получишь. Понимаете? И все, наша любовь проходит. То есть она обусловлена чем-то. Но чистая любовь уже ничем не окрашена. Вот обусловлена, это окрашена. И поэтому вот, так сказать, ну компот может быть из яблок, ну компот может быть там из вишен, то есть с медом можно размешать, разные варианты. И мы приходим, в общем-то, вот за этим. Нам не нужна чистая любовь. Вот мы ушли как раз от чистой любви. Нам не нужна вот эта чистая колодезная вода. Нам необходим этот компот некоторый, нам он нужен. Вот мы за ним пришли, поэтому мы и получаем, смешиваем здесь. А может так полюбить, а может не так. А может компот с картошкой, чтобы и слива, и картошка, там шведскую семью создать. Ну, то есть мы вот пробуем эти разные варианты. Пробуем разные варианты. Варенье из арбуза сварить. Ну, то есть вот и начиная вот эксперименты проводить. Вот, то есть такая социальная кулинария. Социальная кулинария. Но до тех пор, пока мы не ведем это в рамки культуры, это не будет нас очищать. Это будет нас мучить. Эти отношения будут нас мучить. Но как только мы это вводим в культуру, то есть, например, если семья, если мы решили этот компот сварить, семейный, как это там, понимаете, то в этом случае бутерброд некоторый, то есть вот мы его сделали, то в этом случае нужно принять эти правила, например, правила на семейной жизни, принять обет верности. Принять обет верности. Если мы его принимаем, эти отношения нас очищают. Если мы не принимаем, то это толку никакого нет. Не очищает. Примерно. Угу. Да. Ну вот она уже в нас есть. Просто мы сами добавляем в эту воду вот какие-то ингредиенты. Мы сами добавляем. Понимаете? И наша задача не перестать добавлять, а ввести это в какую-то регулируемую систему, чтобы постепенно очиститься от этого. Потому что у нас есть это желание. У нас есть желание немножко разбавить пока воду чем-то. И если мы будем разбавлять верно, по правилам, то постепенно нам захочется чистой воды. Нам этого захочется рано или поздно. Как сейчас, где же я был, то под Днепропетровском я был сейчас. И там далекий-далекий источник воды. Такой источник. Далекий-далекий. И люди из города, там 2 часа нужно ехать, они приезжают, очередь стоит, пробиться невозможно. Мы приехали специально туда, чтобы на воды попить, меня привезли. Я попью воды. И очередь стоит. Можно зайти, но в любой магазин, но видишь, сколько вариантов воды. Посмотрите. Какой хочешь. Разбавленный, неразбавленный, буратино стоит, там колокольчик, что хочешь. Но очередь стоит. Очередь стоит, чтобы набрать вот этой колодезной воды. То есть постепенно, пожив, так сказать, в каких-то других условиях, мы понимаем, без нормальной вот воды, вот естественной, и не важно, что там на этой бутылке написано, какая она вся вообще артезианская, какая она вся вообще очищенная, ионизированная, хочется от простой воды. Как я видел, интересная реклама, водка, очищенная молоком. Видели, очень интересно. Да, вот я видел. Водка, очищенная молоком. То есть такая вот супер водка. Молоком очищенная. Только что еще кусочки сыра в ней не плавают. Поэтому вот, да, вдоволь нагулявшись, нам начинается, в общем-то, у нас появляется желание все-таки очистить. Вернуться к чистоте. Поэтому, да, этот мир, как мы говорили, он самодоказуем, он самоочищающий. То есть любые вот эти виды загрязнения чистоты, они будут причинять нам беспокойство. Какой бы вид, в общем-то, вот этого компота мы бы не пробовали, этих взаимоотношений, он все равно будет причинять нам боль. И мы будем бегать и бегать, искать новые какие-то виды взаимоотношений. Но однажды до нас дойдет эта мысль, что просто мы что-то не так делаем. Не так мы что-то делаем, что-то вообще каким-то другим словом называется. Не должна быть такая любовь, вот такая просто вот временная, приходящая, уходящая. И мы тогда начинаем искать. Искать варианты, другие варианты. И оказывается можно, оказывается есть просто чистая вода. И даже об этом говорится в трактатах, что я вкус чистой воды. Бог говорит об этом. Я чистая вода. Я не буратино. Я не квас. Я не пиво. Я чистая вода. Как вкус чистой воды? То есть именно прямо так. А мы пытаемся вот компотик соорудить. Ну, желание. То есть это наше собственное желание. Поэтому это сравнивается с светофильтрами. То есть, да, лампочка у нас горит нормальная. Вот сердце у каждого сидит, это любовь, да. Но она проходит через светофильтр, через зеленый. У нас зеленая любовь. Другой светофильтр, желтый, желтая любовь. Красный светофильтр, красный. А оно все еще и крутится вот так вот. И радуга любви. Но если мы это постепенно очистим, мы увидим, что, в общем-то, она изначально, она, в общем-то, имеет эти основные свойства. Но сейчас немного краше. Нет. Она может быть к Богу и его детям. Соответственно, если мы думаем, что это наш ребенок, это будет окрашенная любовь. Если мы думаем, что нам Бог послал душу, о которой мы должны заботиться в виде нашего сына, эту любовь можно довести до чистоты. То есть, как только появляется мое, как только появляется вот, то есть, отождествление с собой, тут же все окрашивается. Нет, но если мы это видим как то, что является частью божественной энергии, тут же появляется возможность ощутить истинные чувства. Поэтому именно об этом и говорится, как вчера мы говорили, да, что не отец дарит невесту, а он просто передает этот подарок от Бога. Передает этот подарок от Бога, и жених, ну, получает эту невесту. И он понимает, что это просто ему вот данная свыше возможность позаботиться. И так он ко всему относится, ко всем встречным, к травке, к муравью, к собачке, к слонику. Ну, да, вот это уже появляется. Называется Парамахамса, тот, кто видит душу во всем. Душу во всем. Можно, да. Вполне достижимое состояние. Не такое уж сложное, в принципе. Это, в общем-то, это сначала философское состояние, но потом оно становится через процесс тренировки нашим видением реальным. Да. Мы начинаем видеть это, почему нет. То есть не так сложно это, в принципе, достижимо. Не так сложно. То есть мы просто вводим свою вот эту любовь в некоторые рамки. И, в общем-то, мы начинаем это видеть. С этим начинаем это видеть. Не так сложно. Это даже, я бы сказал, достаточно просто. Это я бы назвал даже первым этапом просто. Первым этапом на пути к своему развитию. Просто увидеть всех, как, так сказать, в некоторой связи, как вот эту общую космическую семью, связанных это одной и той же концепцией родственных отношений. Да. Возможно. Возможно. Просто мы должны это вот видеть, как на кухне. Вот хозяйка, она должна видеть, что бы она ни делала, она всегда использует воду. Если она об этом помнит, тогда она ценит воду. Если она об этом забывает, думает, что это все без воды, тогда появляется вот материализм. Ага, еще вопросики. Фанатизм — это ступень, это первая ступень верности. А фанатизм — это когда мы свою заботу ограничиваем только одним объектом. Да, то есть вот у меня есть, ну, любимые, остальных людей я знать не хочу, и они ко мне никакого отношения не имеют. И родственники мне не нужны, и учителя мне больше не нужны, и друзья. Все, ко мне пришла любовь, останьте все от меня, я люблю. Вот это вот, то есть стадия. Но она недолго длится, как правило. И когда она заканчивается, то есть тогда воцаряется гармония. То есть фанатизм — это когда происходит несбалансированная забота. То есть ради одной заботы мы отказываемся от другой заботы. А соответственно мы совершаем какой-то грех по отношению к кому-то. То есть это нормально. Это нормальная стадия, она быстро проходит. И просто человек еще не знает, как правильно быть верным. Поэтому его верность такая странная. Верно, странно, как жена требует, чтобы, вот, например, муж, он общался только с ней, что все его друзья — это дураки, и у них абсолютно глупые идеи, этот футбол непонятный, что они там собираются вообще, ну, в гараже, и вообще, толку от них никого нет, только с понтовыкой его сбивают. Мы хотели в воскресенье пойти в зоопарк, а они идут на футбол. То есть от них явный вред. То есть, и вот, то есть она не способна принять это некоторое, так сказать, разнообразие все-таки, ну, заботы, и позаботиться о своем муже, это, так сказать, не только, чтобы он был только ее объектом взаимоотношений, но также нужно понять, что у него есть тоже свои какие-то отношения, без которых никак невозможно будет построить мир так просто. То есть мы должны это немножко принять, что будет некоторый вот этот элемент развития взаимоотношений. Как мы купили себе новую собачку, все, никто ее не имеет гладить, кроме нас. Все остальные не имеют права гладить собачку, потому что это моя собачка. Я ее купил, чтобы сам гладить. И все, и так появляется, так это во всем проявляется сначала. Все, человек купил диван, все, и он диван покрывает сверху, это накидкой. Да, от гостей. Потому что это его диван, он должен на этом диване сидеть. Пришли какие-то гости, что они будут просиживать зря мой диван? Накидочку им постелить. В этом идея, то есть, что мы пытаемся сначала, то есть, единолично как-то, то есть, наша любовь, она однобокая. Однобокая, мы не понимаем, что любовь должна увеличиваться, мы не знаем, как это делать, какие законы. Но постепенно выходим из-под этого влияния. Поэтому есть, в общем-то, вот такое, как мы говорили, есть позитивный фанатизм, есть негативный фанатизм. Позитивный негатизм, когда позитивный фанатизм, когда мы нашли свой путь, мы считаем свой путь самым лучшим, мы считаем свое направление самым лучшим, свой трактат самым лучшим, своего учителя самым лучшим, но в то же время мы принимаем, что у других людей есть их выбор, а считать лучшим свой путь, считать лучшим свой трактат и лучшим своего учителя. Вот это позитивный фанатизм. Негативный фанатизм, в общем-то, первая часть та же. Мой путь лучший, мой учитель лучший, моя книга лучше, мое направление лучше. А другие, все, кто не со мной, те глупцы. Они просто зря время теряют, у них все от дьявола. И на них нужно плюнуть и перекрестить. Могут прямо плевать, вот предупреждаю. Вот когда встречается человек 10-15 таких фанатирующих обычно бабушек, они начинают оплевывать вас. Если вы им явно покажетесь, не из, так сказать, не от мира сего, не из их. А прямо вот оплюют торжественно. О! Дьявольщина. То есть, да, и вот так вот, так сказать, эта любовь, но превращается в частичное оскорбление чужого выбора. Поэтому да, фанатизм это хорошо, но только с принятием свободы выбора другого человека. Вот, если мы не принимаем, это уже негативный фанатизм. Также и в семье. То есть, да, мы любим там своего супруга, но мы должны принять, что он тоже, у него есть какие-то отношения. Он имеет право друзей иметь, у него есть свои отношения, у него есть своя свобода воли. Тоже есть. Мы взяли себе кошечку, но мы не можем принять свободу выбора кошечку. Мы ее кастрируем, кошечку. Почему мы ее кастрируем? Да, почему? То есть, это ее любовь, она так любит. Она только так умеет. У нее такой стиль любви. Вот каждые там 2 месяца 10 котят, это ее стиль. Да, но мы пытаемся ее фанатично любить. Ты должна только меня любить. А котята от непонятно кого нам не нужны. Вот такая фанатичная у нас любовь. Да, но потом это проходит. Потом это проходит, поэтому, так сказать, нужно быть разумным, сразу понимать, как мы говорили, что в любви есть некоторые, так сказать, стороны расширения этих отношений. Нужно их сразу предусматривать. Еще вопросики? Следующие 2 стиха прочитаем, да? 5-6 стих. Пятый стих звучит так. На хи кашчит кшанам апи джату тиштхатья карма крит карьятех явашах карма сарвах пракрити джайр гунайх. Переводится так. Все существа беспомощны перед природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием материальных гун, поэтому никто не может удержаться от действий даже на мгновение. И шестой стих. Кармендрияни самьям я, я асте манасасмарам, интриярдхан вимутхатма, митхьячарахса учьяте. Перевод. Тот, кто внешне удерживает органы чувства деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и зовется притворщиком. Дальше мы разбираем деятельность. И деятельность может происходить под влиянием разных внешних обстоятельств. Мы говорили сейчас об этом. Может быть внешнее влияние, влияние места, времени. Например, город находится под влиянием страсти. Это явная страсть, то есть нужно толкаться, бегать, спешить, все страсти, глаза у всех выпучены. Можно выключить свет, но в городе все равно будет светло, глаза у всех светятся, все бегают туда-сюда. Сейчас я в Запорожье читал лекцию, большой зал такой, все, и там пришло время, 9 часов, было там. Сторож пришел просто в 9 и без ни слова не говоря, свет выключил, ушел. Полный зал народа. Ни на кого не подействовал. Все достали телефоны, включили фонарики и сидели дальше, мы лекцию читали. Ни на кого никакого впечатления не произвело. Даже полстор пришел, обратно свет включил. Толку никакого. Народ уже, так сказать, на него ничего не действует. Абсолютно. Страсть. Лес — это место, которое находится под влиянием благости. Поэтому всем так нравится. Всех так тянет на природу. На природу, но это не духовное чувство, это просто самое чистое место в мире материальных беспокойств. К духовности это еще не имеет отношения. Просто вот чистое место, поэтому так приятно. Бесполезно, мы говорили, уходить в лес или горы для поиска какого-то духовного возвышения. В ведах описывается, что в действительности только святое место способно очистить человека. Храм, святое место, которая находится под влиянием духовной энергии. Поэтому, например, лучшим поиском для духовного места является то, где собираются искатели. Это считается святым местом. Место, где ищет истину, это святое место. И это лучшее место. Это лучше леса, лучше горы, чтобы послушать священные трактаты, поговорить о них. Это считается лучшим местом. Лекция по Бхагавад-гите в миллион раз полезнее, очищающий, чем поход на самую высокую гору или через самый красивый лес. Он больше дает очищения. Потому что лес, да, это хорошо, гора хорошо, но это все-таки часть материальной энергии. Только обсуждение истины является духовной энергией, то, что в действительности затрагивает духовный пласт нашего сознания. И если мы говорим об активности, то слушание — это самая настоящая активность. Слушание — это одна из самых полезных форм активности. Слушание. В слушании задействуются фактически все органы нашего тела, включая ум, разум, эго, душу, все. Все должно быть задействовано. И чем больше мы еще одно задействуем, тем лучше. Поэтому можно там писать, все, конспектировать. Еще. Чем больше мы задействуем, тем лучше. Это такая всепоглощающая деятельность. Слушание. Ни бег, ни приседания, ни отжимания не задействуют нас на 100%, потому что не затрагивают ум, разум и эго. Душу тоже не затрагивают. Вроде бы приседаешь, вроде бы устал, но на внутреннюю часть, в общем-то, нашего устройства это не оказывает влияния. Но слушание все затрагивает. Слушание все затрагивает. Такой некоторый фитнес для души. Некоторое внутреннее действие также оказывается. За час слушания в жизни человека может произойти больше перемен, чем там за 100 лет физической нагрузки. Но секрет состоит в том, что, послушав, мы можем начать действовать уже на другой платформе мировосприятия. Поэтому человек, который слушает о духовном, уже не является действующим в материальном смысле этого слова. Он уже не действует материально. В смысле, его уже называют буквально бездействующим. Если мы прочитаем в трактатах это определение, что такой человек бездействует. Но непонимающий читатель, он думает, что все, человек сел и все, позу лотос принял и сидит, ничего не делает. Нет. Нет. Бездействующий, значит, не действующий на материальном уровне. Это значит, не действующий ради корысти. Это значит, не действующий на основе своих эгоистических устремлений. Это значит, очень активно действующий, но на основе духовной концепции, ради исполнения духовных планов. То есть это не то, что он сел, все, и замер. Наоборот, он еще больше двигается, еще больше действует. Но уже на другой платформе. Уже на другой платформе. Нужно очень четко понимать вот этот вот момент. И в этом, в принципе, секрет настоящего успеха в деятельности. Обычному человеку кажется, что у него все должно быть самое лучшее. И он пытается это лучшее собирать. Он собирает это лучшее, но собирает, тратит свою жизнь на то, чтобы окружить себя самым лучшим, самым-самым. Но это глупое поведение. Мудрец, который понимает секрет деятельности, знает один тонкий момент, что разум — это умение извлекать самое лучшее из того, что уже есть. Разум — это не собирать лучшее, а разум — это извлекать лучшее из того, что уже есть. Вот в этом очень тонкий момент. Вот в этом отличие духовности от материализма. Материализм — это собирать лучшее, а духовность — это извлекать лучшее. Очень тонко звучит. Понимаете вообще, о чем я говорю? Это все понимают? А кто не понимает, руку подавите. А что здесь непонятно? Ну вот, например, вот у меня вот есть какое-то общение вот с каким-то другом. Понимаете? И я думаю, что моя жизнь так, это себя вот лучшими друзьями окружить. Я думаю, мне нужно с Путиным познакомиться. Вот это друг. Вот это друг. Я должен с Путиным познакомиться. Вот это дружбан у меня будет. Знаете, вот всем можно рассказать, какой у меня друг, друган. Знаете? А это кто? Кто это? Непонятно, что проблемы, деньги все время просят. Знаете, белить там ему нужно помочь, колеса переставить, на дачу даже просит помочь, съездить что-то сделать. Какой это друг? То есть мы не можем извлечь благо из общения с ним. Не можем извлечь. Знаете? Не можем. И поэтому думаешь, нужно убрать и лучшее найти. Это материализм. Знаете? Это материализм. Очень просто. Очень просто. И так все, жена, все, посмотри, ну что это за жена? Непонятно, что это за жена. Что это за жена такая? Что это за жена? Ну мне вот та жена, да, вот та жена, вот ее по телевизору показывают, это жена, да, вот у нее 10 миллионов есть. Это жена, вот хорошая жена, 10 миллионов. Понял? Очень хорошая жена. А это непонятно, что это за жена. Деньги все время просто. А была бы жена, вон еще и 10 миллионов, очень полезно для здоровья. Да, и мы пытаемся лучше найти, лучше. Наша работа, вот, то не так, зарплата не такая, директор не такой, стул у меня на работе не такой. У директора вон какой стул, у меня вон какой. Что такое? Надо лучше себе найти, город не тот, страна потом не та, планета не та, в конце концов. Планета не устраивает. Это материализм. Окружить себя лучшим, лучшим. Но как только мы что-то взяли лучше, оказывается, что у соседа все равно лучше. Вот что не делай. Вот все равно у соседа лучше. Вот у соседей всегда все лучше. Они всегда вот лучше купили. А вы за как купили? За столько? А мы за столько. И сразу обидно. Вот факт. Не видели, нет? Вот очень интересно. Так всегда происходит. Все. Поэтому это материализм, это бесполезно. Это называется крысиные гонки. Крысиные гонки. То есть вот у кого лучший кусок сыра вот этот. Бегаю. Это больше. У меня такой кусок сыра. Такой бесполезность. Вот это вот безысходность. Лучше, бесполезно. Поэтому мудрость — это извлекать из того, что уже есть. Звучит еще это еще так. Мудрец может из грязи поднять золото. Из грязи поднять золото. То есть есть разные варианты этой идеи, но принцип в том, что все, что нам дается, дается для нашего счастья. А проблема, что мы не можем извлечь из этого счастья. Знаете, вот нам дали вот пакет с молоком, там прекрасное молоко. Мы не можем открыть. Вот бывает, пакет ты не откроешь. Вот даже мне иногда трудно открыть. Так вот запечатывают, вот, чтобы никто никогда не открыл. Ну, эти пакеты. Вот не открывается. Ну что теперь его выкинуть и пойти новый покупать? Вот так и мы поступаем в своей жизни. Нам дали пакет прекрасного молока, вот самого лучшего. Мы не можем открыть, выкидываем. Нет? Ну может мы не с той стороны просто открываем, там должно быть пунктиром нарисовано, где отрывать. Нет? Может быть оно с другой стороны как-то попробует. И мы заходим с этой стороны. Не получается, но выкидываем, идем новое покупать. Вот в этом глупость. Потому что нам уже это дали. У нас уже все есть для счастья. Просто мы не можем из этого извлечь. Можем извлечь из этого ничего. Не можем извлечь. Оно прямо внутри нас, в конце концов, счастье. Прямо внутри нас есть это общение с самой счастливой личностью этого мира. Но нам этого мало. Нам нужно еще что-то внешнее. Мы прямо из себя не можем счастье извлечь. Не можем. Йога, в общем-то, показывает этот пример. Вы можете прийти домой, сесть и просто ради эксперимента поповторять полчаса в полном одиночестве мантру ОМ. Просто прийти домой и просто поповторять. Вот сесть и просто повторять ОМ, ОМ, ОМ с закрытыми глазами. Только нужно долго, чтобы звук долго звучал. Как можно дольше на выдохе. И в общем, долго. Я могу долго гудеть. Долго. Вот если вы так долго будете повторять этот звук, который ум успокаивает. И когда ум успокаивает, когда ум успокаивается, естественная радость из сердца исходит, потому что в сердце прямо Бог находится. И мы начинаем это чувствовать, естественная радость ощущается, вот естественная. То есть вот еще ничего не делая. Самое простейшее, просто ом. Ничего не делая в вообще духовной жизни. Но если человек просто может на какое-то время свой ум успокоить, все, к нему счастье приходит. Тут же, вот оно прямо из сердца исходит. Человек может быть счастлив просто сам собой. Просто может быть сам собой. Но ему даже мало того, что вокруг него миллион людей, ему этого мало. Ему мало этого, он все равно несчастен. Вот там город, сколько тут, 15 миллионов, сколько здесь людей, не знаю. Не посчитаешь, наверное. Судя по метро, это бесконечное количество людей. И человек все равно несчастен. Все равно несчастен. Столько вариантов. Чтобы быть счастливым, не может извлечь благо, не может извлечь радость из общения. Столько радости, столько. Один человек. Мы же любили кого-то в своей жизни, любили. Одна нормальная любовь столько счастья дает. Все, мозги не работают, счастье, все, слюни текут, мозги не варят, спать не хочется, есть не хочется. Да, нет, помните? Факт абсолютный. Тут 10 миллионов, ничего на нас не действует, все грустные ходят. Любить не можем. Ну, не можем извлечь благо из этих отношений. Ну, не можем извлечь благо. Благо не можем извлечь. Это называется вот глупость. Глупость. Поэтому человек хоть где, хоть где, хоть какие ему условия создаю, не будет счастливым, он не может извлекать из этого благо. Не может извлечь. Понимаете, как вот все, вот несварение. Понимаете, вот психологическое несварение. Вот хоть торт, да, человеку, хоть самый вкусный. Если у него несварение, ему не поможет этот торт. Не поможет. Ферменты нужны какие-то. Ну, таблетки. Сейчас их вот рекламируют везде. Фермент. Нужно съесть какую-то таблетку, чтобы это переварилось. Также, в общем-то, и вот культура, духовная культура, то, что мы изучаем, это фермент для переваривания взаимоотношений. Если мы действуем по законам культуры, то отношения начинают перевариваться. Мы начинаем извлекать благо из них. Благо начинаем извлекать. Оказывается, что все вокруг есть. И в этом есть действительно наше счастье. Просто мы еще не можем извлечь. Не можем извлечь, выделить не можем. Знаете, в молоке все есть. Сметана есть, сыр есть, творог, сливки, все есть. Но для этого что? Нужно извлечь. Сепаратор нужен, как он там называется, не знаю. Да? То есть нужно взять палку, на эту палку в нее вбить гвозди, сидеть и крутить эту палку. Веревка, видели, как в деревне делают? Все, нужно взбивать это молоко. А когда оно взбивается, все появляется. То есть нужно извлечь. А если нет, просто молоко. А там еще много всего. Там еще много всего есть. Так же и мы. То есть мы берем только то, что на поверхности. Но извлечь другое благо не можем. Вовнутрь не можем пойти. В этом проблема. Наша проблема. Это, в общем-то, форма глупости. Разобрались? Да? Нет? Нет? Ну, в самом принципе. То есть в этом идея. Поэтому зачем человеку, например, еще больше денег, если он то, что у него были, все вот на глупости истратил. Только одни проблемы были. Зачем человеку новая жена, если с предыдущей он устроил такой маленький индивидуальный ад на земле? Зачем? Зачем человеку новая машина, если он все время на старой всех пытался задавить? Мы не можем воспользоваться тем, что есть. Сегодня историю интересную прочитал. Один врач пришел инспектировать сумасшедший дом. И он видел, как один из пациентов раскачивается у нас на своем стуле. Обычно у сумасшедшего человека у него какие-то однообразные движения появляются. Такие. Его так легко узнать. Ну так, кстати, если просто делать какие-то однообразные движения, это может вызвать легкое сумасшествие. Поэтому лучше спокойненько сидеть. Йога учит спокойствие. Поэтому лучше не надо. Лучше так спокойненько. И он видел, что один так раскачивался довольно на стуле. И он таким очень... И он постоянно что-то бормотал. То есть люди такие, они тоже немножко что-то бормочут все время, с кем-то разговаривают. Он бормотал там женское имя Лулу. Он бормотал Лулу, Лулу, Лулу. И он, и этот инспектор спросил врача: а что за проблема этого больного? И врач объяснил: это, да, все из-за Лулу, это женщина. И она отказалась за него замуж выйти. Поэтому вот он с ума сошел от любви. Лулу, Лулу. И он пошел дальше, шел по коридору, там комнаты все такие удобные, знаете, диванами оббитые, уже диван со всех сторон. Очень удобно, везде диван. Очень похоже на детскую комнату тоже, она такая, ну, все, мягкая, оббитая. И обратил внимание на другого пациента, который бился головой о стену и тоже стонал: Лулу, Лулу, Лулу. Инспектор говорит: да что-то странное у вас такое творится. А это что за Лулу? Он говорит: та же самая Лулу, кстати. Та же самая Лулу. Говорит: а с ней что случилось? Он говорит: а этот все-таки в конце концов на ней женился. Добился таки своего. Поэтому если у человека не получается в этом мире вот собрать все самое лучшее, он не отказывается от этой идеи все равно иногда, и в конце концов сам себя называет Богом, в конце концов приходит к этой мысли, что если я не могу все лучшее собрать, тогда я просто самый лучший. Вот хорошая идея. Чем все лучшее насобирать, лучше себя просто самым лучшим назвать, и все, вопрос решен. Очень практично, на самом деле. Очень практично. Или там представителем Бога, мессией. Пробовать дома вот в тазике на воде стоять. На людях как-то некрасиво через Москву-реку бегать, как-то все-таки позорно получается. А дома в тазике надо попробовать. Пробовали, нет? Вот если попробуете, лучше ко мне сразу обратитесь. Да. Чтобы это сказать. Дальнейшее развитие божественных качеств как-то приостановить. А они пробуют. Думаете, я шучу? Пробуют, тазик наливаются и пробуют. Вот чувствую же, что вот необычный я человек. Просто не пробовал. Просто не пробовал. Это как анекдот, я не помню, рассказывал или нет. Мальчик жалуется маме: мама, вот я не понимаю, вот папа у меня ходил по воде, а я пробую, вот и плюхаюсь, и тону, и тону, и тону. Да что ж такое, не могу по воде ходить. Он говорит: сынок, есть разница, папа в декабре по воде ходил, а ты в июне. Да. Ну вот доходит человек, что наливает тазик и пробует. Вот, вот это вот я бы снял на видеокамеру. Вот кто сможет, вот заснимите когда-нибудь. Это вот я бы у себя на сайте выложил просто. Вот, это показательно. Это вот. Человек, значит, дошел. Да, это вот дошел человек. Дошел. То есть это вот. Это стоит, чтобы увидеть. То есть интересно, да. Ну, хотя бы просто контактером на крайний случай. То есть, таким неходящим по воде. Правда, с контактами у некоторых проблемы. То есть, надо зачищать контакты. То есть как-то очень интересно получается, жил человек себе, дожил, потом напился водки, попал под трамвай и понял, что он мессия. То есть обычно все вот мессии, они просто шли-шли, упали, на кого вы стукнулись, и они поняли, что мессия все. То есть вы возьмете мессии с ними, ну поговорите. То есть их история, что они что-то стукнулись просто очень сильно. А до этого жили, было все нормально. Вот я сколько мессий встречал, вот они обязательно после чего-то. После какого-то такой травмы или еще чего-то, вот их стукнуло все. Я не думаю, что это признак того, что это мессия. Что они что-то стукнули. Это признак тяжелой кармы, извините. Это признак очень тяжелой кармы. Ну, стукнулись и все, мессия, нет. Не все так просто. Подозрительно это все как-то. Поэтому если не получается вот стать таким мессией, богом, потому что обычно соседи против, семья против, милиция тоже против. Все немножко не согласны с нашим миссионерством, с таким вот высоким. Тогда можно выделить себя, уже похитрее поступить. Можно выделить себя как человека среди других живых существ. Так появляется концепция, что у человека есть душа, а у животных нет. Это очень хитрая, но концепция выделить себя среди других живых существ. Ладно, если я не могу себя среди людей выделить, ну не верит мне никто, что я мессия. Все просто смеются. Говорят, ну даешь вообще. Все просто смеются. Ну ты даешь. Все соседи, на работе, никто не слушает, ну ты бред несешь. То тут нужно тогда пойти более хитро. Ладно, если я среди людей, так сказать, не выделился, но хотя бы я вот отличаюсь от других. Вот животные, вот у них души нет, у меня есть. Вот душа. А они все бездушные твари. Понимаете? То есть и вот появляется вот эта вот некоторая, ну, концепция. Ну, вы с ней встречали достаточно часто. Значит, что не получилось стать Богом. Вся эта вот оправдательная философия якобы дает человеку право стать обыкновенным убийцей. Он превращается просто в убийцу. Просто начинает убивать. Еще мне нравится пример с душой в крови. Тоже такой вариант хитрый. Душа в крови. Очень практичная философия. Поэтому что нужно сделать? Нужно кровь спустить, а потом есть спокойно. Очень-очень-очень практично. Очень практично, да, очень просто, да. Мне вот без крови, пожалуйста. Да. То есть все очень практично. Очень такая практичная философия убийства. Очень практично. А я никого не убил. То есть есть два варианта. Или что у них вообще нет души, поэтому дави их всех трамваем прямо, понимаете? Очень грубая философия. А есть другой вариант. Душа есть, но она в крови, кровь спустили и съели. Очень так практично, понимаете, получается. Такая практичная философия убийства. Очень практично. Представьте, что там родственника нашего убили, и преступник говорит, я же кровь ему спустил, все нормально, чего волнуется? Ну, убил, съел, чего волнуется? Душа-то, она же ушла, душа, я его без души уже съел, какая проблема? Он даже, в принципе, прав, потому что, действительно, во время убийства душа уходит. Я, в принципе, душу не ел, какая проблема? Но это не оправдывает убийство. Очень хитро. Ну, так появляется вот эта вот идея все равно как-то в этом мире занять какую-то позицию руководящую. Тот, кто дает жизнь, тот, кто отбирает жизнь. Это не мы. Это не наша позиция давать жизнь и отбирать жизнь. Мы не можем дать жизнь так просто. Она просто дается и все. Ой, у нас будут дети. А вот не захочется и не будет. Вот по судьбе не положено, хоть что делай. Никакое ой не поможет. Нет и нет, все. Не от нас это зависит. Нам просто нужно не мешать этому процессу. Вот, и все. Не мешать. И все само собой здорово происходит. Нет, душа есть. Душа — это понимание себя. То есть душа — это концепция. Я есть. Это функция души. И когда мы решаем кого-то убить, то его душа говорит, убегай со всех ног. Начинает убегать. Самое тупое животное будет убегать со всех ног. Можете проверить, уползать, уплывать, отскакивать, перепрыгивать через нас. Будет убегать. Недавно меня повезли в загородный дом. И дом такой, он часть парка, этот дом занимает. Сосны так, очень красиво. Такой, знаете, старый вариант дачи. С таким лесом. Не как у нас. Маленький дом и все в картошке. А такой вот, елки, то есть там ничего нет, кроме дома и елок. И мы гуляли по этому парку, и ежик пришел. Такой абсолютно такой еж конкретный. Ну, мы решили, еж пришел, надо его угостить чем-то. Грушу я принес. И в абсолютной иллюзии попытался его накормить грушей. Ага. Он исковал меня всего. Я попытался его, так сказать, дать ему этот грушу, и он стал фыркать. Знаете, какие же... И потом... Все пальцы мне исколол. То есть, бесполезно. Бесполезно. Живое существо. Ну, сразу защищается. Не к добру эту грушу принесли. Не к добру. И он так бочком-бочком так пошел от меня. То есть, в свои кусты. Еще долго уходил, я слышал. Топал там, ходил. Так сказать. Долго уходит еж. Так долго. Из леса. Бесполезно. Что там? Там мозгов нет. То есть, какие там мозги? Одни иголки. Такой, знаете... Такая форма, в которую бичи попадают в следующей жизни. Вот еж. То есть вот он вонючий, колючий, знаете, вот, ищет все время какие-то огрызки, ходит, то есть вот такой бичевская форма жизни. Бич. И защищается все равно, бесполезно, то есть не подойдешь к нему, такой противный. Защищается. То есть все. Есть это осознание, я есть. Этот еж, он понимает, я еж, я есть. Может, он плохо понимает, что он еж. Потому что есть варианты, что невозможно понять. А недавно я рассказывал про эту реинкарнацию животных. Я тут не рассказывал. Как, в общем-то, как это проявляется. Например, а котенок подходит к зеркалу, и что он делает? Видели когда-нибудь? Он на дыбы встает и отпрыгивает. Боится, и отпрыгивает, и бьет туда лапой. Почему он так делает, знаете? Есть очень простое объяснение. Потому что он еще не знает, что он котенок. Он думает, что он еще мышка. Потому что мышку съедает кошка. И это то, что она видит, и она в этом ужасе умирает. То есть он думает, вот кошка меня съедает, и она в этом ужасе умирает. И закон реинкарнации, что, в общем-то, а кто тебя съедает, тем ты становишься, в общем-то. А что потом съесть наоборот. Закон реинкарнации. И поэтому он себе живет, этот котенок, и он думает, что он мышка еще. Он подходит к зеркалу, и кого там видит? Кошку! И он так раза три отпрыгнет, а потом начинает понимать. О! Это я. Я-то кошка, оказывается. Все, так даже тигр, он подходит к воде и бьет лапы. О! Это он потому что еще, может быть, не видел себя никогда, что он тигр. Не видел никогда. Дети тоже рождаются, они долго не верят, кто это они. Долго не верят, кто они. У них сомнения по этому поводу, кто они на самом деле. Душа есть, он понимает, я есть. Я есть. Поэтому все живые существа имеют душу. Наши родные братья, сестры. И нельзя так просто взять и решить, что все, вот у моих родственников нет души, поэтому имею право их поймать, зарезать и съесть. Не так просто все. Поэтому основой духовной жизни является понимание, что все живое имеет с нами родственную природу, природу души, эту частичку абсолютной истины. Все живое. В этом отличие также мудреца от глупца. Мудрец видит во всех родственную природу и относится поэтому ко всем с родственными чувствами. Глупец не видит никакой связи между нами, а потому считает всех своими врагами. Он относится враждебно. Поэтому, в общем-то, духовная жизнь начинается вот с этого понимания, что мы все родственники, все. Даже червяк в яблоке тоже наш родственник. Ну, вот такой вот родственник. Нет? Да. Ничего не поделаешь. Пусть ест наше яблоко, нам не жалко. Такая проблема. Пусть ест. У меня мама долго боролась с каким-то нухобяком. То есть, там, какой-то был... Или бурундук, или хомяк. Он прямо приходил и выкапывал морковку целиком. Да, то есть как-то вот так, знаете, так сказать, профессионально. Морковка прямо вот целиком, то есть ровная ямка оставалась. Ничего, да. Бесполезно. То есть, и прямо при ней оттаскивал ее долго, упорно, то есть пыхтя. Она с ним боролась какое-то время, потом успокоилась. Да пусть ест. И все, она там что-то копает, этот хомяк там что-то утаскивает, так сказать. Жизнь такая идет. Активная, все что-то, так сказать, делают. И уже перестали бороться. То есть какое-то вот осознание пришло через некоторое время, что легче вот сразу. Пусть все едят, что им надо, чем с ними бороться. Потому что они не понимают все равно, ну за что с ними бороться. Особенно после того, как стадо коров прошло через дачу. и откусила немножко все. Корова вот она не может остановиться, она идет, это стадо идет, она идет, она вот, и она походу все кусает. Поэтому все немножко надкусанное такое. Ладно бы все съели, оно просто все вот надкусанное, то есть обидно. Поэтому если сразу не принять, в общем-то, вот эту вот концепцию родственную, то жить очень трудно. Поэтому истинное знание приводит к истинному поведению, а значит выводит человека на путь к истине. Выводит человека на этот путь. Однажды жил человек, которому нужно было провести операцию по пересадке сердца, там трансплантация сердца. И ему дали выбрать. Было три сердца. Сердце генерала, бизнесмена и банкира. И он выбрал сердце банкира. Его спросили, а что так? Он говорит, очень просто. И уверен, что он своим сердцем никогда в жизни не пользовался. Давайте мне то, которым человек не пользовался. Сейчас такое чувство, что никто своим сердцем не пользуется. Все сердца, так сказать, нетронутые. Еще в упаковке хранятся. Упакованные, неразвернутые. И абсолютная истина, в общем-то, Бог наш главный родственник, основатель нашего рода, называется Готра. Готра, род, основатель нашей Готры. И мы все его потомки. Не нужно стараться умереть в правильное время. В йоге описывается, что человек должен постараться умереть в правильное время. Должно быть правильное время суток, правильное время года. Кто может сейчас себе это позволить? По своему желанию выбрать время ухода. Никто не может себе позволить, чтобы уйти на высшие планетарные уровни. Да, так можно. Есть такие состояния на этой планете, когда естественно душа уходит на высший уровень. Только великие йоги могли это делать. И то их давно уже никто не видел. Кто их видел? Нет их уже. Но если Бог наш родственник, он просто приходит и зовет нас во сне. Так уходят чистые души. К ним просто во сне приходит Бог и зовет их с собой. Берет его за руку, уводит в духовный мир. Очень просто. Простой метод. Через родственника. Родственный уход называется. Поэтому даже наши бывшие родственники, они приходят перед смертью, чтобы нас успокоить. Даже бывшие родственники. Это первый признак, что скоро вот пора. То есть, если к вам придут родственники и будут вам говорить, ничего не бойся, все нормально, вот можете идти с завещание составлять. Они обычно приходят и успокаивают, все нормально, не бойся. Все проходили, и ты пройдешь, мы тебя там ждем сразу за дверью. Все будет нормально. Даже наши родственники приходят. Даже наши родственники приходят. Поэтому так легко понять, что через 3 дня уже смерть. Через 3 дня. Если вот о больной рассказывают об этом, что к нему приходили родные, значит 3 дня осталось, не больше. И поэтому, если человек действительно жил духовной жизнью, и он понял, что Бог его родственник, то сам Бог к нему приходит в этот момент смерти. Берет его за руку, уводит себе домой. Очень просто. Просто берет и уводит домой за руку. И по дороге показывает нам разные области материального мира. Вот смотри, тут что творится. Вот, а тут что творится. Такая последняя экскурсия. Так интересно, захватывающе. Ему не жалко. Его мир может показать, как все комнаты показываются, так и нам показывается. Смотри, что тут. А в аду что смотри. Как интересно. Но мы не хотим себе развить эти родственные отношения. Не хотим развить родственные отношения. И секрет-то в том состоит, что если мы просто следуем наставлениям, которые даны нам от абсолютной истины, то любовь развивается сама по себе. Любовь, оказывается, развивать не надо. Любовь — это чувство, которое само развивается. Его не нужно развивать. Нужно просто не мешать любви развиваться. И вот все эти ограничения, которые даются в духовном трактате, все эти заповеди, это просто те ограничения, которые не мешают любви развиваться, чтобы защитить этот росток любви. Потому что любовь сама должна развиваться, это естественно. Если ей не мешать, она сама разовьется. Родители это знают, да? Поэтому иногда мешают своим детям развивать любовные отношения. Как Ромео и Джульетта. Да? Потому что она сама развивается, сама по себе растет. Это естественное свойство. То есть любовь всегда увеличивается, никогда не прекращается. Мы это уже сегодня разбирали. Например, в Индии можно увидеть, новое деревце сает, маленькое деревце, и обносит огромные железные ограды, такая страшная, вся в колючей проволоке. Чтобы не подошли животные, не ободрали листья, кору, там все съедается. Все, все съели. Все, что зеленое, сразу съели и все. А там разберемся, полезно, не полезно. Но не ограда заставляет деревце расти. Не вот эти ограничения заставляют нашу любовь расти. Не вот эти вот не убей, там, не прелюбодействуй, не укради. Не это заставляет расти любовь. Это просто дает возможность нашей любви просто спокойно расти и все. Это та самая оградка. Оградка. Это чтобы вот эти вот злые животные наших грехов не подошли и не съели эти зеленые листочки нашей любви. Не ограда заставляет деревце расти. Оно само растет. Ограда просто защищает от смертельной опасности, которая называется грех. То, что такое грех? У греха есть много определений. Сегодня я еще одно скажу определение. Грех — это попытка изменить мир, не меняя своего собственного сердца. Не меняя своего собственного сердца. Так появляется насилие, войны, обман, диктатура, все что хотите. Это похоже на желание студента изменить экзаменационные билеты, а не выучить их. Легче билеты изменить, чем их выучить. Написать в них те вопросы, на которые я уже знаю ответы. Не получится так. Не получится. Да, это действительно выглядит как легкий путь к счастью. Легче попробовать изменить своего супруга, чем полюбить его таким, как он есть. Намного легче. Легче там сместить директора с его должности, чем понять его распоряжение и какие у него планы, чего он хочет. Легче выломать доску в заборе, чем пройти еще 10 метров и в нормальную околитку войти. В России все выламывают доски в заборе. Ничего не поделаешь. Везде есть выломанная доска в любом заборе. Легче. Легче. Легче эту там кошку стерилизовать, чем ухаживать за ее потомством. То есть нам нужен источник счастья без проблем. Чтобы без заботы. Без заботы. А проблема для нас — это вот необходимость заботиться об источнике счастья. Какое-то счастье такое вот неудобное. Заботиться нужно об этом счастье. Вот знаете, сейчас вот очень популярны эти, как они называются, аквариумы, вот, в которые ничего бросать не надо. Вот он такой запакованный аквариум, в него все, его купил, и там они сами живут. Что нагадили, то и съели. Очень так здорово устроено. То есть, такая самоподдерживающая структура. Одни гадят, другие живут. Очень все весело. Да. И человек очень доволен. Это аквариум. Это здорово. Ну, заботиться не надо. Вот действительно удобно. Нет. Опять-таки проявляется это наше жесткое сердце. Проявляется. Поэтому сейчас прогрессом называется, в общем-то, вот эта теория вот этих, так сказать, роботизации, изобретение вот этой всякой робототехники. Робот, мечта человека. Что такое робот? За роботом он должен быть такой, чтобы за ним надо было ухаживать. Понимаете? Его не надо кормить, его не надо укладывать спать. Не нужно давать ему часть зарплаты. Объяснять, ну, почему на работе задержался. Он всегда рад. По этой же причине, например, все любят ну собак заводить. Почему? Она всегда рада. Ну, нормальная собака. В какое бы время вы с работы не пришли, собака всегда рада. Жена уже нет. Понимаете? Жена уже нет. Чем бы вы ее не покормили, она рада, в принципе. Гулять повели, она рада. То есть она рада всегда. Рада, рада. Она всегда довольна. Вот. Всем нравится собака. Нравится собака. Но у нее тоже есть проблемы у собаки. Большие. Поэтому тоже вот, да. Нужно привыкать. Поэтому вот, надо что-то такое. Все. И в конце концов, робота даже хоронить не надо. Так удобно вообще. Правда, сердце у него тоже железное. Один король был великий, но глупый. И однажды он рассердился, что очень жесткая земля ранит его ноги. У него такие, так сказать, он такой король, у него такие вот важные стопы, ноги короля, это земля, она ранит его ноги. И он был богат, он приказал всю страну застелить, как ковром, воловьей кожей. Всю страну кожей покрыть, чтобы было удобно ходить. Всю страну кожей покрыть. Ну, как мы говорили, у королей всегда были шуты. Шуты имели право посмеяться над королем. И он сказал: ваше величество, тупая идея. Зачем столько тратить сил? Нужно просто вырезать две небольшие полосочки по форме вашей стопы, чтобы они защищали ваши ноги из этой кожи. Зачем всю землю этой кожей покрывать? Итак, что было изобретено? Обувь, да. Обувь. Король последовал его совету. Поэтому, чтобы избавить мир от страданий, нужно свое сердце изменить. Свое сердце изменить. То есть не обязательно мир менять, свое отношение к миру нужно изменить. Мы хотим мир вот паласом покрыть. Нет, может. Себя изменить. Себя изменить в действительности. Вопросики, пожалуйста. По этим стихам. Такая эта глава достаточно такая душещипательная. Душещипательная глава. Чтобы Бхагавад-гита было понятно, необходимо вот обязательно Махабхарату прочитать. Ну или хотя бы просмотреть. Те, кому трудно читать, хотя бы просмотреть. Да, что-то будет непонятно, потому что так все немножко запутано. Может быть, какие-то там, может быть, непонятные родственные связи, еще что-то. Не обращайте внимания, сам дух будет понятен. Как это все вот назревало, на каком уровне благородства все это происходило. То есть вот этот вот дух вот этого трактата необходимо вот прочувствовать. Поэтому или посмотрите фильм, всего-навсего там 100 серий. Я по 2 серии смотрю в день обязательно. Очень интересно. Потому что я сейчас читаю эти лекции, я пытаюсь этот дух вот все-таки чувствовать. Вам тоже очень рекомендую. Так их можно заново смотреть, в общем-то, ну по кругу. У них очень много всего полезного, очень много интересного такое, в общем-то. Это настоящий телесериал. Его, кстати, по-моему, раза 3 показали в одной из союзных республик, не помню в какой. Раза 3. Вот где-то ее запустили, все, и народ обрадовался. И ее раза 3 пропустили. Не помню где. Ну, где-то да. Где-то там. Ну вот я имею в виду, ну вот эти 96 серии, которые 96. Поэтому вот этот он такой более традиционный, в общем-то, тут так, в общем-то, достаточно верно показано. Очень много индийских фильмов сняты с неправильным настроением. В некоторых современных, хоть индийских фильмах, они когда снимают какие-то исторические фильмы, есть немножко насмешливое отношение, то есть вот эта вот насмешка. То есть немножечко с юмором показываются святые, с юмором показываются ситуации. То есть если вы чувствуете, что слишком много насмешки идет, это вот современные нехорошие фильмы. То есть они просто популярные, там все равно у них популярная история. Но немножко так с насмешкой показываются. Понимаете? То есть Сталин, он не был смешной, над ним нельзя смеяться. И Гитлер, он не был смешной. То есть это были достаточно страшные герои, а были святые, над ними тоже нельзя смеяться. А поэтому, если вы чувствуете, что вот насмешка пошла какая-то, то это такое новомодное, развлекательное вот такое произведение. Потому что людям сейчас нужна такая как бы доля какой-то иронии, и поэтому так специально снимаются. Но вот этот фильм, он достаточно в правильных эмоциях показан. То есть, в общем-то, герои правильно показаны, правильные эмоции, вот это есть. Поэтому, в общем-то, достаточно правильно создает вот эту атмосферу благородства, атмосферу предательства, вот всю эту кухню веселую. И правильно все показано. Все правильно показано. Так, поэтому обязательно просмотрите, это даст понимание вообще то, о чем мы говорим. Чтобы это не было вот таким сухим размышлением, чтобы за этим стояла реальная история. Реальная история. Я сам там кое-что иногда не понимаю, все эти связи, там кто там чей брат, кто кому кто. Да, и не столь важно. Не столь важно. Главное вот от саму атмосферу почувствовать. Атмосферу благородства, потому что, как сказать, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя. Вот это вот дух благородства, его нужно ощутить. Он есть. Есть это вот умение дать слово и держать его. Вот это вот вся вот красота. На всю жизнь причем. Вот много-много этих представителей в этом фильме, как люди всю жизнь держали свое слово. Ценою всего вообще, ну всю жизнь. Это очень так мощно действует. Очень мощно. Ага, еще вопросики. Происходит от того, что мы не согласны с тем, что дает нам судьба. Нам кажется, что мы достойны лучшего. И мы опять пытаемся менять то, что есть, на лучшее. Кажется, я этого не заслуживаю. Я не достоин этого, я заслуживаю большего. Я не достоин стоять в этой очереди на выходе из метро. И все стоят, думают, может, есть другой выход. Все одно и то же слово говорят. Может, есть другой выход. Говорят, нет, все, уже встали, уже не выйдешь. Все. Нам кажется, что мы заслуживаем большего. Нет, мы честно это заслуживаем. Мы честно заслуживаем то, что происходит в нашей жизни. Мы должны его честно понять. Вот я заслуживаю. Я их честно заслужил. Я заслужил своих детей. Я заслужил своих родителей. Я заслужил своих супругов. Я заслужил то окружение, с которым я каждый день встречаюсь. Я их заслужил. Это мое. Это мое честное. Я честно это заслужил. Поэтому это мои, да, мои любимые родственники. Вот я их честно заслужил, потому что, сказать, есть некоторое между нами вот это равновесие. Я их заслужил, потому что делал то же самое. Я это делал раньше, теперь они ко мне делают то же самое. Все честно. В мире все честно. Нет какого-то несправедливости. Но если нас не устраивает эта справедливость, и мы считаем, что достойны лучшего, мы встаем опять на путь материализма, поэтому, в общем-то, мы должны смиренно терпеть, но понимая, что честно получаем то, что происходит. Это наше честное, оно наше. Наше. Как мы говорили, это, в общем-то, мы получаем то, что сами взяли, как этот холодильник. Что можем взять из своего холодильника? То, что мы в него сами положили. Поэтому мы сами, ну, положили, потом просто, ну, забыли, что мы туда положили. То есть так немножко головой стукнулись. Реинкарнация называется. Память нам отшила. И мы в следующей жизни открываем свой холодильник каждый день. Да кто же это сюда поналожил? Ну это мы сами в прошлой жизни все это туда поналожили. Вот все это. Сами все это взяли и забили этим свой холодильник. Говорим, нет, как-то несправедливо. Ну как же несправедливо? Мы сами все это положили. Поэтому если мы, ну, понимаем законы кармы, то это постепенно проходит. Мы понимаем, что некого винить, кроме самого себя. Они все не виноваты, они просто, так сказать, а чем виноваты эти продукты, что они оказались в моем холодильнике? Я их сам купил. Я их сам купил, они просто лежат. Теперь нужно что-то с ними делать. Что делать? Вот будем готовить из них ужин. Из этих продуктов. Ничего не поделаешь. Поэтому это наше, все родное, наше. Наше. Честно. Честное все. Это понимание даст постепенно возможность по-другому к этому относиться. Да. Поэтому на себя нужно удивляться, как я все это умудрился полно покупать. Как я все это умудрился купить. Действительно. Ну, сняться это одно. А когда они вот приходят уже, и когда вот вы больные, они приходят и говорят вам, все, не бойся, все вместе. Это вы почувствуете сразу. То, что сняться, это хорошо. Пусть снятся, никакой проблемы нет. Но когда вот они именно приходят, вы это сразу поймете. У вас сомнений не будет. Что вот они пришли вас успокаивать. Да. Прямо вот приходит. По-разному. Все зависит от ситуации. Ну, это не просто сон, что приснились, ушли. Нет. Они вот именно придут, будут с вами разговаривать, успокаивать. Не бойтесь. Не пугайтесь так сильно. Близко к сердцу не берите. А то я на ночь рассказал, сейчас будете пугаться. Приходят прямо, да, они приходят, чтобы нас успокоить. Это нормальная ситуация. Нормальная ситуация. Помню. И человек успокаивается обычно. После этого человек успокаивается, обычно он болеет, боится, к нему приходит страх от близости смерти. Но потом, когда родственники приходят перед смертью, он успокаивается, приходит в себя и спокойно уходит. Он уже их видит все. Уже начинает видеть. Он уже этот мир не поднимает, он уже этих людей не узнает. Он их уже не узнает, а тех уже вспомнил. То есть этих уже перестает узнавать. А тех четко видит. Это значит, что он уже в тот мир. То есть тело еще здесь, но он уже туда пошел. Все. Уже уже фактически ушел. Поэтому вы еще вроде меня узнаете. Вы как меня перестанете узнавать? Когда вы спросите у соседа, а кто это? И вам в этот день родственник приснился? Значит, вот да. Напишите завещание сразу. Здесь же. Но пока меня узнаете, все нормально. Не бойтесь. Угу, разобрались? Не всегда нужно ограничивать поток, а поток информации нужно увеличивать поток вопросов. Потому что ограничить информацию, ну, всегда можно, сели дома и сидите. Но можно уравновесить и потоком вопросов, как помните, так сказать, как это, в бассейне две трубы. Одна труба по одной трубе, но вода поступает, по другой вода выходит, да. Если это сказать, есть какая-то проблема с трубой выхода, то начинает перехлёстывать через край. Поэтому если мы чувствуем, что вот через край уже, значит, нужно просто, мы не проговариваем все это. То есть мы не проговариваем. Поэтому эта вода вот, ну, застаивается. Нужно проговаривать, передавать, другим рассказывать. То есть нужно вот эту воду выпускать из себя, да. Поэтому, в общем-то, действительно, на себе нельзя останавливать. Знание – это энергия. Энергию на себе нельзя останавливать. Энергию нужно пропускать. Если она останавливается, это называется нехорошим словом запор. Но это именно вот тот самый момент, когда раз оно и вот на нас остановилось. Это вредно для здоровья, вот, вредно. Поэтому нужно, так сказать, вовремя задавать вопросы, как можно больше, и тогда все будет хорошо. Да. Ум с нами уходит, да? С нами уходит. Ум — это наше тонкое тело, это тело наших желаний. Оно переходит с нами в следующую жизнь, и на основе этих желаний формируется грубое тело. То есть грубое тело — это одежда, которая одевается на тонкое тело. И вот мы получаем то, что мы получили. И все эти желания дальше продолжают нас мучить, осуществлять. Вот мы с ним идем дальше. Это наш ум родной. Красавец. Ум — это желание. Хочу, не хочу. Потому что на любое соединение дает какой-то эффект. И если наши чувства соединяются с духом, мы тоже опьяняемся. Но это духовное опьянение. Оно очищает. А если наши чувства связываются с материальной природой, а происходит опьянение, но низшего порядка. Поэтому человек может быть разными вещами опьянен. То есть опьянение — это, в общем-то, нормальное состояние, ну, сознания, то есть такое эйфория, то есть такое самадхи называется, то есть блаженство. Но есть блаженство высшего порядка, это чистая любовь, есть блаженство низшего порядка, низшая любовь. Поэтому вот, когда мы опьянены связью с материей, это блаженство низшего порядка. в чем это, признаки низшего порядка? Это заканчивается и больным причиняют. А блаженство высшего порядка, ну как мы говорили, то, что постоянно увеличивается, никогда не заканчивается. Поэтому выбор за нами, с чем связываться. Поэтому мы направляем свои чувства на духовные объекты и не даем им привязываться к материальным объектам сильно. Потому что будет как всегда. Опять болью все закончится. Вот в общем-то в этом-то и наша задача. Контролировать свои чувства. На что они направлены? На материю или на дух? У нас есть возможность на дух их направить. Поэтому вот идет, мы сидим 2 часа, да, и все в нашей жизни нормально. Почему? Наши чувства более-менее на духовность направлены. Да, ну я надеюсь как-то все-таки. И вот 2 часа в нашей жизни все нормально. Вы заметили более-менее? Все нормально. Но наша проблема в том, что потом мы забываем об этом, и наши чувства направляются на что-то другое. И мы опять начинаем страдать. Опять начинаем страдать. Поэтому подождите, еще все начнут скоро засыпать. Потому что на определенной стадии очищения человек вообще на лекции спать начинает. То есть все нормально, все хорошо, и спать начинает. Не чувствовали желание поспать, нет? Чувствовали. Я помню, у меня была целый промежуток времени, когда вот я вот не мог вообще со своим сном бороться, настолько мне было хорошо. Вот началась лекция, мне так хорошо, что я сразу вообще засыпал. У меня есть такая способность немножко похрапеть, поэтому спать было некрасиво. Я стоя лекцию слушал какое-то время. Вот я просто стоял, слушал лекцию. То есть вот настолько мне было спокойно. Все, лекция началась, я знаю, 2 часа вот спокойствия. Вот все, чувства погружены в духовность, так хорошо. Говорим о хорошем, с хорошими людьми. Никого нет. Вот этих гадов нет, тех гадов нет. Все хорошо, все люди хорошие. Говорим о хорошем, жизнь хороша. Все будет хорошо. Вот прямо бери, умирай, прямо сейчас. И все, и в сон сразу, в сон. Но надо слушать. Поэтому борьба со сном это, в общем-то, не проблема, это симптом того, что вот мы погрузили свои чувства в духовность. Поэтому сон, это значит, что мы расслабились, мы чувствуем спокойствие. Когда человек спокоен, он может спать. Если человек беспокоен, он спать не может. Ну, если вот спать тянет, все нормально, не бойтесь. Вам не храпите. А так не бойтесь. Так иногда человек целую лекцию просыпает. На лекциях даже не принято будить людей. Даже не принято. То есть те, кто постоянно лекции посещают, они знают, кто-нибудь уснул там. Обычно такие люди, они сразу на задний ряд не садятся, уже привыкают. Это их лекция. Ему нужно вот просто побыть в этой атмосфере, чтобы поспать немножко, вот, окунуться в эту духовность, что вот мои чувства в духе, и все хорошо. Встал, пошел, все хорошо. Ну как лекция была? Интересно, здорово. И он идет домой. Поэтому не обращайте внимания, что-то уснет. Надо нормально, пусть спит. Все хорошо. Жизнь хороша. Да. Если он. Вот это вообще счастье. То есть пришел, поел, лег спать. Не надо мешать. Вот это важно. Не надо мешать. Не спи. Давай поговорим. Вот это не надо. Это уже ему будет нехорошо. Вы думаете, не понял. Поел нормально, пришел нормально. А дальше что-то спать не дают. В общем-то, дом это место, где мы чувствуем защищенность, уют, поэтому дома хочется спать. Это нормально. Пришел домой, это место уюта. В некоторых квартирах даже яркого света нет. Я все время, вот у меня эта проблема. Я приезжаю и мне уютную квартиру снимаю. Так в ней света нет. Я все лампочки выкручиваю 25-ваттные и 200-ваттные вкручиваю. Потому что я не могу. Все, там просто сразу вот зашел, сразу спать надо ложиться. То есть такие сонные квартиры, знаете, зашел, сразу лучше спать. Такие замки средневековые. Вот света нет, еще бы факел его воткнули, вообще нормально. Вот все вот на этот уют рассчитано, вот все. И такие, знаете, и вот такие вот кровати и диваны, что вот если сел, уже не встал. Просто вот сел, и вот пока садишься, уже засыпаешь, уже все. Вот. так трудно. Но это уют, вот он уют. Поэтому это нормально, пришел человек, все, поел, уснул. Замечательно. Значит, он спокоен, значит, все хорошо. А если не спит, вот, понимаете, не спится, не естся, не к добру. Не к добру. Не к добру. Разобрались? Хорошо, значит, у нас будет так все это происходить. Значит, эту неделю мы тут дорабатываем, да, четверг-пятница осталось. Потом мы в связи с большими праздниками мы торжественно отдыхаем. В субботу отдыхаем, в воскресенье большая воскресная программа на Динамо, да? Подготовка, потом в понедельник тоже там лекции проходят, 5-10, нужно там сами уже расписание узнаете. Во вторник вообще Джанмаштами, главный Новый год индийский. Поэтому все торжественно собираемся на Динамо и празднуем целый день, веселимся, да? В воскресенье все начинается, понедельник продолжается, во вторник торжественно, так сказать, заканчивается. И еще в среду все равно там в 12 часов еще будет дополнительный праздник. Поэтому мы только в четверг-пятницу следующую начнем опять встречаться. Здесь, да? В четверг-пятницу. В четверг-пятницу здесь, и потом следующая неделя у нас вся здесь. Да? Разобрались? Вот примерно такой план, поэтому... То есть эту неделю доживаем, потом суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, праздники. Гуляем. Нужно обязательно на все эти праздники сходить. То есть Новый год, это вот действительно Новый год, то есть будет очень весело, здорово. Чтобы была такая вот радость. А потом мы четверг, пятницу лекцию читаем, потом всю неделю читаем, потом я потихоньку буду уезжать. В Криницу, кто-то тоже из вас поедет, поэтому все равно уедут, большинство. Поэтому, так сказать, мы расстанемся на недельки-две, а там посмотрим, когда вернемся. Да? Разобрались? Кто что не понимает, вот секретарю, ну подойдите, он вам объяснит поподробнее. Ага. Во вторник, да. Ну вот объясните, что индийский Новый год. Это факт. Абсолютно. Там будут все индусы, будут все, кто хотите, будут, так сказать, канатоходцы, шпагоглотатели, огневыдыхатели, маленького, ну, карманного слоника приведут. То есть будет все плотно, весело, интересно, так сказать. Да. В воскресенье будет подготовка. Да, поэтому. А уже вторник будет весь радость. Спасибо большое.